Глава восьмая.
«Вверх!» — заговорил узник с гривой мерзостно спутанных светлых волос и одним глазом, затянутым мутно-серой пеленой. «Ты, похоже, уже взобрался до 13.
«Простите?» За 4 дня пребывания Мэтью в камере этот человек впервые обратился к нему, и он угодил в вялую трясину непонимания. «До 13 чего?»
«Он спрашивает, до 13 чего?» — прорычал беловолосый, ткнув в ребра второго заключенного с искривленным после перелома носом. «Он ничего не знает, так ведь?»
«Ты прошел 13 шагов к виселице», — осклабился сломанный нос. «Где ты был всю свою жизнь?»
«Так далеко от палача, как только мог», — ответил Мэтью.
«Ха! Разве с нами не так же было?» — ухмыльнулся беловолосый, обнажив полный рот гнилостного бедствия. «А теперь всех нас поймали, разве нет? Но я говорю выше нос, потому что у тебя могло сложиться, как у бедняги дровосека».
Он направил кривой указательный палец в сторону пожилого мужчины, который дрожащей грудой скрючился на полу, как и положено дряхлому старику. Вот только ему не удавалось легко есть и с трудом испражняться.
«Он заигрался с Господом», — сказал беловолосый, — «и совсем скоро его оттащат на корм жукам».
Он сфокусировал свой единственный зрячий глаз на Мэтью.
«А ты-то тут чего?»
«Кое-кто ошибся». Судя по тому, как беловолосый и сломанный нос расхохотались, брызжа слюной и обливаясь слезами от смеха, наверное, эти три слова были самыми смешными из тех, что когда-либо звучали в Лондоне. «Я полагаю, так все говорят», — поправился Мэтью. Выражение лица его было прямолинейным, как путь пахаря.
«А теперь без вранья», — выдохнул беловолосый, когда, наконец, смог снова разговаривать.
Он отер нос рукавом, черным от таких засохших лакомых кусочков.
«Что ты натворил?»
«Считается, — начал Мэтью с большим достоинством, — что я совершил убийство». В следующее мгновение двое мужчин были буквально у его ног.
«Ты убил констебля?» — спросил сломанный нос.
«Священника?» — подтолкнул его беловолосый. «Я всегда хотел прикончить одного из них».
«Ни того, ни другого. Считается, что я убил прусского графа». Их лица омрачились и, казалось, осунулись сильнее обычного.
«Ах, это ничто!»
Лицо беловолосого, которое само по себе представляло убойное зрелище, исказило гримаса отвращения.
«Эти иностранные графы — просто мешки с бабами. Нет никакой нужды пачкать о них клинок».
«И он прусак», — добавил сломанный нос. «Никто не любит этих свинососов. Ты выйдешь отсюда раньше, чем крапивники прилетят на день святого Стефана».
«Надеюсь, задолго до того».
«Ну что ж, есть вещи, через которые надо пройти, как они считают. Называют их соответствующими каналами», — философски заметил сломанный нос. «Эй, а знаешь, мы думали, ты голубок, поэтому и не разговаривали с тобой».
«Голубок?»
«Ну да, нередкий случай», — ответил беловолосый. «Голубок, ну знаешь, кого-то заносит сюда снаружи, одетым так, будто он из наших. Видишь ли, они не нашли денежки, которые я позаимствовал из дома вдовы Хам, после того, как бедная старая сука упала с лестницы и раскроила себе башку. Боже, что за зрелище! Откуда мне было знать, что там так вовремя окажется кирпич? Я же не гадалка!»
«Они и моих денег не нашли», — добавил сломанный нос. «И будь я проклят, если найдут. Этот старый скупердяй грабил меня и всех остальных, кто работал в его магазине. Но только у меня кишка оказалась не тонка, чтобы вышибить ему мозги и забрать все, что мне причитается. Конечно, я забрал и все, что причиталось остальным, но те были желторотыми трусами. Только победитель получает все.
Поэтому, — продолжил Беловолосый, — они иногда посылают сюда голубков, чтобы те выяснили, куда мы запрятали деньги, а затем идут и забирают их себе. Но ты здесь уже достаточно давно, а никто из голубков не остается дольше 2 дней. Кто пошел бы на это, если бы был невиновен, даже за деньги? Мы подумали, что были правы, когда тебя недавно уводили отсюда, но потом привели тебя назад, и охранник такого пинка отвесил. Ха, голубкам такого не перепадает, нет. Ты обычный парень.
Но я все еще не собираюсь говорить, куда спрятал свою добычу, упрямо сказал сломанный нос. Или я отсюда выберусь, или ничего. Знание о том, что денежки ждут меня, заставляет подниматься по утрам с первыми лучами.
Мэтью буркнул себе под нос, что единственный способ, которым солнечные лучи могли попасть сюда, это только если бы кто-то принес их в эту мрачную обитель в бутылке. Липкие стены были пестрыми, коричневыми, черными, с пятнами зеленого лишайника. Пол покрывали холодные серые плиты, вероятно, добытые еще римскими рабами. Железные решетки совершенны в своей жестокости, и единственным правом, которого, слава богу, не лишали узников, было право на одну скудную свечу, прилепленную к глиняной плитке на небольшом выступе над вонючей двухъярусной койкой сломанного носа. Собственная койка Мэтью пахла ужасно, и он опасался, что когда выйдет отсюда, полностью лишится обоняния. В дальнем конце коридора какой-то мужчина закричал так, будто его сердце только что пронзили ножом. Кто-то отрывисто засмеялся, и это был резкий призрачный звук, а другой голос, еще дальше, медленно и методично произносил ругательства, как если бы объяснял их на уроке школярам.
«Ты, похоже, умный парень», — сказал сломанный нос, который не обращал внимания на посторонние шумы и, вероятно, уже давно разучился их слышать. «А знаешь, почему к виселице ведет 13 шагов?»
«Нет, не знаю».
«Давай просвещу тебя. Каждый шаг — это 8 дюймов. Всего в высоту выходит 8 футов и 6 дюймов. То, что они в своей профессии называют приемлемым сбросом. Достаточно для того, чтобы начисто сломать шею. Ну, обычно достаточно. И неважно, насколько ты при этом высок. А еще высота в 8 футов и 6 дюймов удобна, чтобы обрабатывать труп, подкатить под него тележку, срезать с веревки. Вот почему шагов 13. Теперь ты стал умнее, чем минуту назад».
«Спасибо», — отозвался Мэтью несколько обеспокоенно. «Надеюсь, что эти знания мне не пригодятся, но спасибо».
«Погоди-ка!» — вдруг воскликнул Беловолосый, так будто его осенило. «А ты умеешь читать, парень?»
«Да».
«Дай-ка сюда эту газету!» —
воскликнул Беловолосый, обращаясь к сокамернику.
«Ну же, задница ленивая, пошевеливайся!»
Он получил потемневший и пожелтевший клочок бумаги, вполне подходящий, чтобы сделать из него заплатку на грязных брюках, и протянул его Мэтью.
«Вот, прочитаешь это для меня? Пожалуйста!»
«Ох», — выдохнул Мэтью, — «не уверен, что мне хотелось бы...»
«Я тебя умоляю, пожалуйста! Моя дорогая Бетси раньше читала мне 2 раза в неделю. Ах, газетенка сухая, нечего бояться!»
«Я опасаюсь не этого, а... Ну ладно. Что это?»
«Булавка лорда Пафери. Ты еще не слышал?»
«Нет».
«Похоже, этот парнишка с луны свалился», — усмехнулся сломанный нос. «Все знают о булавке». «Выходит, 2 раза в неделю», — объяснил Беловолосый. «Когда охранники уже прочитают, они иногда отдают ее нам. Ну, знаешь, чтобы мы подтирались. Но глянь-ка сюда, ей 2 недели».
«Это газета новостей, я так понимаю».
«А, гораздо больше.
Если бы не было булавки, ты бы никогда не узнал, что творится в Лондоне. Это как... ну, как...
бальзам для души», — подсказал сломанный нос.
«Да, точно!»
Листок придвинулся к Мэтью, который с сожалением понял, что этот грязный клочок бумаги — единственный способ завоевать расположение двоих сокамерников.
«Ты умеешь читать!» — продолжил беловолосый с отчаянием в голосе. «Это же просто находка! Я... ну, то есть мы оба просто изголодались по новостям, видишь?»
«Нет, не вижу, но хорошо». Мэтью решил, что обстоятельства могли заставить его делать вещи и похуже, чем читать газету, покрытую засохшим дерьмом. А может, и не могли. Но это уже тонкости дипломатии. Так или иначе, это был хороший способ показать себя ценным для этих двоих. И, похоже, оба действительно были возбуждены, как дети в ожидании сластей. Он, морщась, взял протянутую бумагу и попросил:
«Поднесите свечу ближе, будьте так добры».
И просьбу исполнили быстрее, чем он успел договорить.
«Начало сверху», — подсказал беловолосый, и его единственный глаз засиял. «Моя Бетси всегда читала мне, начиная сверху».
Мэтью зачитал заголовок. «Леди Эверласт родила двухголового...» Он в изумлении поднял глаза. «Что это?»
«Я знал! Я знал, что леди Эверласт родит урода!»
Взволнованно повернулся беловолосый к своему сокамернику.
«То, как она выставляла себя на показ, как пила джин бочками и раздвигала ноги перед каждым мужиком по имени Джек! Я знал! Продолжай! Это была девочка или мальчик?»
Мэтью прочитал еще один отрывок из этой так называемой статьи.
«Родила в прошлый четверг», — доложил он, — «двуголового ребенка. Одна голова мальчика, а другая девочки. С половыми органами, как у...» «Ох, серьезно?» Он не мог читать дальше. «Это же бред!»
«Это кара божья для леди Эверласт, вот что это», — сказал сломанный нос. «Ты не следил за этой историей, ты не в курсе. Это ужасная, злая, ненавистная женщина. Так продолжай, что там с половыми органами этого уродца?»
«Полный набор», — пробормотал Мэтью, и двое мужчин ликующе закричали. Так громко, что трагически съежившийся на полу человек шевельнулся, закрывая руками уши.
«Давай следующую историю!» — призывно попросил беловолосый. «Не томи!»
«Огромная обезьяна сбежала из зоопарка и устроила буйство в палате лордов».
«Ну, вы послушайте, вы действительно...»
«Держу пари, она им там все парики пощипывала. Разве ты не видишь?»
— воскликнул сломанный нос.
«Я бы даже поднял паркетную доску и все деньги свои на это поставил. Только бы увидеть. То есть я хочу сказать... ну, короче, это зрелище стоит того, чтобы за него заплатить».
«Дальше! Давай, давай дальше!»
«Звезда женской итальянской оперы все еще числится пропавшей без вести. Возможно, похищение».
«О, да!» — кивнул беловолосый. — «Это пару недель назад было. Леди должна была петь для графа Кентерберийского, а потом в театре Каслоук. Жаль, я слышал, что она красотка, и за ней постоянно ухлёстывал какой-то поклонник. Видимо, он и похитил ее и держит где-то. Так, ладно, продолжай, пока свеча не догорела».
«Альбион снова атакует. Убийство совершено на улице Крессент».
«Этот ублюдок!» — прошипел сломанный нос. «Здесь говорится, кого он убил?»
Мэтью пришлось пробежаться глазами по куску, где, кажется, прошла свой путь с севера на юг овсяная каша.
«Бенджамин Грир. Похоже, это имя жертвы».
«Только не Бенни Грир!»
Сломанный нос вытянулся так, словно ему в спину воткнули стальной стержень.
«Я знаю одного Бенни Грира, но это не может быть он. Наверное, в Лондоне живут десятки Бенов Гриров, так?»
«О чем там еще говорится?
Не отвечая на вопрос сокамерника, подтолкнул Мэтью Беловолосый. «Трудно разобрать. Кто-то здесь хорошо потрудился над этим куском, но...» Мэтью сложил лист и поднес его к свету свечи, чтобы разобрать текст. «Бенджамин Грир, 25 лет или около того. Адрес неизвестен. Недавно освобожден из тюрьмы Святого Петра».
«Боже всемогущий! Бенни!»
— ахнул сломанный нос.
«Он был здесь меньше месяца назад. Неужели они хотят сказать, что это сделал Альбион? Перерезал горло, я полагаю. Именно так он и убивает».
«Да», — подтвердил Мэтью, глядя в газету. «Горло было перерезано после полуночи на улице Крессент. Похоже, никто не претендовал на то, чтобы забрать тело». Он окинул взглядом пару сокамерников, которые казались очень подавленными. «А кто такой Альбион?»
«Спаси тебя, Иисус! Ты точно не отсюда!»
Беловолосый уставился в пол. Его интерес к булавке заметно угас.
«Об Альбионе твердят по всему Лондону. Этот ублюдок постоянно появляется в булавке. Убивает то одного, то другого. Бенни! Черт, он был хорошим парнем. Сбежал с бандой под названием «Черноглазое семейство» и устроил не один беспорядок. Может, он и делал кое-что, что нельзя назвать порядочными поступками, но у него было доброе сердце».
«Его выпустили меньше месяца назад», — добавил второй заключенный. «И вот теперь он убит клинком Альбиона. Это несправедливо. Заставляет задуматься о том, куда катится этот мир».
Мэтью был рад найти повод отложить в сторону грязный лист. По его мнению, большинство статей были сделаны из той же субстанции, что перепачкала эту газетенку. «Альбион?» — повторил он. «Этот человек убил уже многих?»
«Многих»,
— кивнул сломанный нос.
«И потом он всегда исчезал, как фантомим, если предположить, что он вообще реален».
«Фантом!» — поправил Беловолосый. «Правильно говорить так!»
Он взглянул на Мэтью для уверенности.
«Верно ведь?»
Мэтью едва ли расслышал его. Он смотрел на свечу, наблюдая, как колышется огонек, когда на него тянуло сквозняком из какой-нибудь трещины в этих древних стенах. «А что было мотивом для убийств? Ограбление?»
«Альбион убивает тех, чьи беда не стоит и шиллинга», — ответил сломанный нос.
Он свернулся на своей койке, прижавшись спиной к каменной стене.
«Нет, дело не в ограблении. Он получает от убийства удовольствие. По крайней мере, похоже на то. Ах, парочка людей говорила, что даже видела его после того, как доходили очередной труп. Говорили, он носит черный плащ, капюшон и золотую маску. Да уж, золотая маска. И меч длиной в твою руку».
«Прямо-таки меч?» — удивился Мэтью.
«Ну, меч, длинный нож, неважно, что это, но режет глубоко. Я слышал историю о том, что Альбион может проходить сквозь стены. Твердые стены не остановят фантомима, то есть фантома, если угодно. Нет, сэр, слышал, что он может быть в одном месте, а через минуту уже показаться в точке за полгорода от первой. А еще слышал, что он спрыгнул с крыши однажды и исчез прямо на глазах. Альбион летает на ветре, вот что он делает. И если кому-то не повезет оказаться у него на пути и попасть под взгляд его золотой маски, тот умрет, потому что Альбион — это сама смерть, и под маской его скрывается ухмыляющийся череп».
«А могу я спросить, от кого вы слышали все эти истории?»
«Где их читали из булавки, само собой. Так я узнаю все новости».
«Понятно». Мэтью понял, что лорд Пафери, кто бы он ни был, мог бы просто придумать персонажа по имени Альбион в золотой маске, точно так же, как он выдумал леди Эверласт и ее двухголовое чадо. Разумеется, Бенджамин Грир мог быть и в самом деле убит,
но убит обыкновенным преступником, ничем не отличающимся от других, а обстоятельства смерти приписали некоему призраку, который может путешествовать по ветру и проходить сквозь стены. Это попросту больше будоражит толпу.
«Вы говорите, булавка выходит дважды в неделю? А сколько она стоит?»
«Расходится за 5 пенсов», — ответил Беловолосый. «И стоит каждой монетки, которую за нее платят, потому что она держит нас в курсе событий. Без булавки люди сходят с ума от голода и жажды по новостям. Если бы она не выходила дважды в неделю...»
«Дешевый джин для ума, как я полагаю», — пробормотал Мэтью, и говорил он больше себе, нежели сокамерникам. Гарднер Лилихорн был прав. Это не Нью-Йорк. В Нью-Йорке, в уховертке Мармадюка Григсби, никогда не встретишь такой откровенной лжи. Да Марми было бы стыдно показать лицо горожанам, напечатай он такую ерунду. И тем не менее Мэтью вдруг обнаружил, что снова, словно под гипнозом, тянется к газете, к той ее части, где было описано смехотворное появление на свет ребенка леди Эверласт. Это было абсурдно, но по-своему забавно, потому что могло помочь скоротать тяжелые тюремные часы. Просматривая статьи, он предположил, что лорд Паффери обладал отличным воображением, которое мог выплеснуть на этот тонкий кусок бумаги за 5 пенсов, забрызганный экскрементами. И, похоже, он был очень богатым человеком. Внизу страницы полужирным шрифтом было написано: «Материалы для печати приобретены в лавке С.М. Лютера, печатника, 1229 Флит-стрит». Сэмюэл Лютер? Этот человек в своих руках держит глаза, уши и голоса сотен тысяч лондонцев. Мэтью представил себе, как он нашел бы лорда Паффери и предоставил бы булавке реальную историю, рассказывающую о некоем профессоре Фелле, на чьем фоне Альбион просто по-детски развлекается. Сейчас Мэтью был на территории Фелла. Берри и все остальные, о ком он беспокоился и кого любил, находились в безопасности, вдалеке. Так что если профессор так страстно его хотел, стоило досыта напихать в него булавок. Что ж, неплохой план. Но сначала нужно было вырваться на свободу. Возможно, оставалось лишь надеяться. Прямо завтра.